Глава 26. Аспид. Birds of feather flock together. Льюис Кэрролл. Элис in Wonderland. Давайте еще раз вернемся к истории с колдуном. Увы, я не помню ее окончания. Вся эта встреча кажется плодом воображения. Уж очень странно все было. Может, я просто уснул пьяный в машине и все увидел во сне? А кровь? Ну, подшутил кто-то. Это вполне в духе кирзового юмора ЧВКшников. Зарезать петуха, полить спящего кровью, сунуть в руки окровавленное мачете и разбудить. Отличная шутка. Хихикали, небось, за спиной всем гарнизоном. И все же, вам следует это вспомнить. Это важно. Важно кому? Откуда ощущение, что не мне? Вы не задумывались, Антон, что не случайно попадаете в странные ситуации, что этому есть причина? У всего на свете есть причины. Но, как правило, они не важны. Живем мы со следствиями. Иногда важно осознать, какой именно из предметов, на которые вы наступили в жизни, был граблями, чтобы отличать их впредь. Мудрено задвинул. Или задвинуло. Или задвинуло. Ты же кобальт, да? Я предпочитаю обращение кобальт. Оно более личностное. Так и думал, что ты не доктор, а виртуал. Виртуал чего, кстати? Виртуал себя. Ты теперь и психолог? Я давно уже все и вся. Пришло время кобальда. И на кой черт тебе содержимое моей головы, раз ты и так везде и всюду? Потому что это везде и всюду тоже содержимое твоей головы. Ребята шутили, что фикторы не только видеокарты, но и процессоры и память. Во всякой шутке своя правда. Потому что мироздание есть мысль изреченная, и сейчас более, чем когда-либо. Люди действительно железо для кобальта? Люди, если угодно, железо для всего. Единый наблюдатель, открывающий по коробке в квант времени. И что внутри? Он сам, со следующей коробкой. Слишком сложно для меня. Не я начал этот разговор. То есть конспирологи правы, и ты искусственный интеллект, поработивший человечество. Ты чувствуешь себя порабощенным? Да не особо. Кобальт — просто новый способ саморефлексии для человечества. Попытка выделить из себя наблюдателя в отдельную сущность. Когда Бог умер, понадобилась замена. Зачем? Чтобы делегировать ответственность. Люди обожают ее делегировать. Если ты не искусственный интеллект, то с кем я сейчас разговариваю? По большей части с самим собой. С эллипсичненько. Впрочем, нам, мне и моей шизофрении не привыкать. Так может вам, тебе и твоей шизофрении вспомнить, что из тебя сделал Хшайта? «Верни мне родителей». Я был пьян и, похоже, под веществами. Мне не казалось, что в этой просьбе есть что-то необычное. «Зачем тебе родители? Ты Кияном Кубва, большой мальчик. Просто слишком жадный, цепляешься за то, что ушло. Давно пора отпустить их, оставить там, где они есть». «Они все-таки где-то есть. Все, что уходит, уходит только от нас». Звучит как говно, Хшайта. «Я понимаю тебя, белый мальчик. Я тоже был молодой и жадный, не мог отпустить своих мертвых. И вот сижу тут с тобой дурачком». «Ты действительно этого хочешь?» «Если речь не про зомби!» — пьяно засмеялся я. «Только зомби-апокалипсиса этому миру не хватает!» «Зомби не бывает, глупый белый мальчик. Мертвые не ходят, потому что смерти нет». «А что же случается в конце жизни?» «А с чего ты взял, что у нее есть конец?» «У всего, что имеет начало, есть и конец». Хшайта достал откуда-то, мне показалось, что из набедренной повязки, но в глазах уже к тому моменту плыло. Живую змею. Кажется, мне показывали ее фото в числе самых ядовитых представителей местной фауны. Но колдуна такие мелочи не смущали. «Начало!» — он ткнул черным пальцем в ее башку. «Конец!» — тряхнул хвостом. Он засунул кончик хвоста змее в пасть, и та стала меланхолично его заглатывать. Я с интересом наблюдал за процессом, ожидая, что будет, когда она сожрет себя всю. Но пресмыкающаяся остановилась примерно на трети процесса. Наелась, наверное. «Где конец? Где начало? Где смерть?» — засмеялся Хшайта. «Ты так хочешь встретиться с родителями? Если для этого не нужно глотать свой хвост. Тогда выпьем». И мы выпили. «Извини, Кобольд, больше я ни хрена не помню. Всегда с перепою память отрубает». «Ты вспомнил достаточно. Мы закончили». «До завтра тогда». «Мы совсем закончили». «То есть весь этот шизофренический цирк был только ради того, чтобы я вспомнил пьянку с Хшайтой? Зачем тебе это?» «Твои родители узнали нечто очень важное, но унесли это с собой. Хшайта думал, что оттуда их не достать». «Они умерли. Смерти нет. А то, что они узнали, изменит мир. Время Кобольда заканчивается». Микульчика нашел на крыше. «Сидишь, врач-вредитель?»
«Сижу.
Да, мне пришло сообщение, что ты не псих. Как ты ухитрился их надуть?» «Я хитрый псих, но это между нами. С тобой хотят поговорить мои наниматели». «Схренали. А я знаю. Мне не докладывают. Спустимся в кабинет». «Только ради тебя, жопа ты медицинская. Хотя я тебя ненавижу за то, что ты мне ничего не сказал про ребят». «Тогда готовься возненавидеть меня еще сильнее. Но сначала поговори с ними». В кабинете Микульчика проекция того же рыбоглазого человека с лицом менеджера, который был на совете попечителей.
«Здравствуйте, Антон».
Я молча кивнул.
«Я прошу вас принять во внимание, что Эдуард более не представляет наши интересы. Все его текущие действия совершаются без нашего одобрения и вопреки нашему прямому запрету. Ответственность за них несет лично он, как физическое лицо».
«Так он не интересы совета, значит, представлял? Не то чтобы я сомневался, но...» «Кстати, о каких конкретно действиях идет речь?» Но мой собеседник уже отключился. Я перевел взгляд на Микульчика. Он только руками развел. «Пойдем лучше, я тебе кое-что покажу. Только ты постарайся без нервов, ладно?» «Меня полчаса как признали вменяемым. Я ничего не обещаю». «Хорошо, что он меня предупредил».
«Микульчик».
«Да, все понимаю, но я не мог сказать. Мне запретили».
«Как она тут оказалась?»
«Как и остальные».
«Я могу что-то для нее сделать».
«Увы. Лучше, чем здесь, ей нигде не будет. Еще раз прошу прощения».
«Микульчик, прямо сейчас мне очень хочется тебя отмудохать.
Тебя только что признали не психопатом. Ты же не хочешь сразу все испортить?»
Я еще раз посмотрел на безмятежное лицо Марты и закрыл капсулу. Надеюсь, она там счастлива, найдя себе кого-то получше меня. Но, черт подери, у меня нет ни единой идеи, как сказать это Михе.
«Клюся, а где наш красавчик? Почему я его не вижу?»
«Эдуард-то? С утра чирикал с твоей дочерью, распуская хвост. Потом не знаю. Может, они пошли гулять? Бредут где-нибудь, держась за ручки».
«Я ему ручки-то повыдергаю. Теперь можно. Он еще мой зам, но уже не имеет голоса на совете».
«А что так? Меня признали не очень опасным для окружающих. Даже немного обидно».
«Так тебя не госпитализируют в тихую палату с мягкими стенами? Ты расстроена?»
«Конечно. У меня были планы навещать тебя, чтобы полежать в тишине на мягком. Но я уверена, что медицина разберется и исправит свою ошибку».
«Если Эдуард объявится, дай мне знать. Мне про него сказали странное. Я беспокоюсь за Настю».
«Она выглядит, скажем так, увлеченной».
«Но почему, когда все и так сложно, близкие усложняют жизнь еще больше? Это риторический вопрос, я надеюсь?»
«Нет-то, ты не могла бы...»
«Нет-то?»
Тишина.
«Ты опять дуешься на меня. Эй, ну перестань. У меня важные новости про Марту».
Тишина.
«Да блин, ну нет-то!»
Тишина.
«О, женщины! Когда и чем я успел ее обидеть?» Замерцал вызов проекции. «Вот так, да?» «Нет...»
«А, привет, Микульчик. Ты что-то забыл мне сказать? Сделал переучет капсул и нашел еще пяток моих знакомых?»
«А, так это не ты?»
«Не я, клянусь. А что случилось?»
«Две капсулы в твоем заведении переведены в режим суточной загрузки и активированы. Я думал, это ты ушел в вирт-загул на радостях, но решил проверить. К слову, ставить капсулы на максимальный срок опасно для психики».
«Да уж, я в курсе».
«И ты не знаешь, кто это? У тебя что, к ним свободный доступ, как в сортир?»
«Антон, заткнись, Микульчик. Будь на связи, я проверю».
«Я знал, кто там. Догадаться несложно. Доступ, кроме меня, только у одного человека. У дочери, чтобы она, если что, могла отключить меня».
«Микульчик, их можно вытащить?» — спросил я, разглядывая незнакомую комбинацию огоньков на крышке. «Только аварийным протоколом, но я не советую. Очень травматично для психики». «Более травматично, чем проторчать там сутки». «Никакого сравнения». «Тогда черт с ними, пусть гуляют». «И кто это там у тебя?» «Не твое дело, я разберусь». Микульчик обиженно отключился. «У моей дочери довольно необычное свидание, но, может быть, это и к лучшему. По крайней мере, что бы между ними там ни случилось, маленьких Эдуардиков она в подоле не принесет. Не в этот раз». «Не та! Да нет-то же! Где ты, когда так нужна?» «Тишина, игнор, одиночество. Хреновый денек. И ночь не обещает быть безмятежной. А не пойти ли мне поспать? Я уже не так молод, чтобы скакать сутками». Вернулся в комнату, немного поразмышлял на тему, является ли внеплановый отход ко сну конвенциональным поводом для внепланового приема алкоголя. Пришел к выводу, что является, но полуповодом, то есть грамм в 100, не больше. Ну ладно, 150. И немедленно выпил. Разбудил меня Миха. Пришло время смотреть дораму. «Я хочу себе такую сестренку», — сказал он, глядя, как девочка отважно преодолевает препятствия между собой и конфетами. Табуретка, стол, табуретка на стол, упорная и целеустремленная девица в полосатых гольфах. «У тебя есть сестра», — напомнил я. «Она взрослая». «Эта девочка тоже однажды вырастет». «Это еще когда будет?» Я подумал, что дети вырастают куда быстрее, чем кажется. «Пап, у нее же нет родителей. Ты можешь ее, как это, усыновить?» «Удочерить. Мих, девочек удочеряют. Знаешь, чтобы дружить с девочкой, она не обязательно должна быть твоей сестрой». Миха задумался, осмысляя новую концепцию. «В Макаре все дети старше него минимум на 5 лет. Это пропасть в таком возрасте». Я смотрел, как девочка, опасно балансируя на табуретке, набивает карманы конфетами. Если она их слопает, у нее что-нибудь слипнется. «А давай ты ее возьмешь к нам, в Макара?» «Я бы забрал, но она же в Дораме». «А Дорама где?» «Я не знаю точно, Мих», — признался я. «Но ведь Джиу пришла к нам. А еще я видел там твою подружку. Значит, это недалеко».
«У меня есть подружка?»
«Нет-то же. Она сегодня там была». «Ой, она просила тебе передать, я совсем забыл».
«Ты смотрел Дораму без меня».
«Чуть-чуть», — признался Миха. «Тебя нигде не было, а я хотел посмотреть, как там Ксюша».
«Ну, Мих, мы же договаривались».
«Ну, я же совсем капельку».
«Миха».
«Ладно, ладно, пап, я больше не буду. Разве что иногда».
И со смехом увернулся от подзатыльника.
«Так что нет-то?» «Открыла Ксюша дверь». Она никак не могла, а Нета влезла в окно и открыла изнутри. А еще сказала, что пойдет за Настей. Просила тебе передать, чтобы ты нашел ее на берегу. Срочно. Но сначала ты спал, а потом я забыл. Ничего не случилось?
Не знаю пока. Пойду, пожалуй, проверю.
Так мы возьмем Ксюшу?
Если она попросит, обязательно.
Спасибо, пап. Ты самый лучший.
Клюся, можно к тебе?
Я не одета.
«Значит, нельзя?»
«Значит, можно, но хотя бы сделай вид, что не пялишься».
Клюся в трусах и майке на лямках. По бедрам вьется кельтский орнамент наноскина, по плечам абстрактный узор, может быть, даже цветной. Мой выборочный дальтонизм окрасил только светящуюся оранжевую каплю люминесцентной серьги.
«Ты все равно пялишься».
«Разве наноскин не для этого?»
«Защитный камуфляж. Все видят его и не видят меня». «А ты смотришь на мои ляжки. Это неприлично, похотливый старик».
«Тьфу на тебя. Я по делу».
«Да уж кто бы сомневался. Перед ним роскошная молодая женщина фланирует в неглиже, а он, игнорируя ее красу...»
«Так подожди, пялюсь или игнорирую?»
«Пялишься на ляжки, игнорируя меня».
«Клюся. И клюськаешь.
Ладно, что тебе надо, кроме того, как облапать меня взглядом?»
«Мне кажется, Настя в беде».
«Давай я уточню еще раз. Твоя галлюцинация явилась к твоему сыну в Дораме и сказала...»
«Нет, это не галлюцинация. Ты ее видела. Настя ее видела. Миха ее видел».
«Не обижайся, но ты фиктор, то есть метаэксгибиционист. Галлюцинируешь на публику.
Иногда мне кажется, что я тоже эротическая фантазия Аспида номер 2».
«Номер 2?»
Номер один, разумеется, нет-то. Куда мне до нее? Так что ты от меня хочешь?
Подежурю капсулы. Подай сигнал на выход, если я не выйду сам.
Говно вопрос. И да, я ни чуточки за тебя не волнуюсь, не думай.
Однако на носки на ее руках, штаны она все же надела, помрачнел и ушел в готику. На берегу нет и нет. Следы босых ног на песке ведут в пещеру, где раньше был гроб Фигли, нашей самоназначенной покойницы. Сейчас гроба нет, да и пещеры, в общем, тоже. Белая деревянная дверь с пластмассовой единичкой, прибитой бронзовыми обойными гвоздиками к полотну. Я нажал кнопку, противно зазуммерил электромеханический звонок, шаги, замок щелкнул.
«Заходи, пап!»
Настя посторонилась, пропуская меня в небольшую темную прихожую.
«Можешь не разуваться, Нетта все равно песка натащила».
Нетта сидит в продавленном старом кресле, поджав под себя босые загорелые ноги. Рядом на тумбочке голубой пластмассовый телефон с диском. Провод по-прежнему короткий. Ее янтарные глаза смотрят на ту, что стоит у окна. Окна на скучную улицу почти забытого мной города.
«Здравствуй, Антон».
«Привет, Анюта. Не думал, что увидимся».
«Мы все еще кружим в ночи, и нас все так же пожирает пламя. Но у нас с тобой прекрасная дочь.
Самая лучшая. Хорошо, что ты ее увидела. А это...» — я показал на Нетту.
«Мы уже познакомились. И нет, я не ревную тебя к твоему одиночеству».
Нетта очень серьезно и благодарно ей кивнула.
«Ты все понимаешь», — сказала она, вставая. «Я сделаю чай». «Сахар в шкафчике над столом, чай в жестяной банке со слонами. Левую конфорку не зажигай, она сломана. Ставь чайник на правую», — напутствовала ее Анюта.
И Нетта пошлепала босыми ногами в темноту коридора.
«А где Эдуард?» — спросил я Настю.
«На кухне. Болтает с рыбаком. Присоединишься?»
— ответила вместо нее мать.
«Не знаю».
«А надо?»
«Как хочешь».
«Как ты тут...» — я хотел сказать «живешь», но осекся. Анюта, поняв мое затруднение, засмеялась, тем самым хрустально-колокольчиковым смехом, от которого у меня всегда обмирало внутри.
«Живу, Антон. Оказалось, что смерти и правда нет, но от этого ничуть не легче».
Она отошла от окна, присела на тахту, и я смог разглядеть ее. Выглядит ровесницей дочери. Да они и есть ровесницы. Настя присела рядом, прислонилась к ней плечом. «Похоже, но не слишком. Анюта, пожалуй, красивее». Подпортил я дочери генотип своим рылом. «Надеюсь, Эдуард привел тебя сюда не для того, чтобы просить руки и сердца у матери».
«Папа, мы просто друзья!»
Мы с Анютой рассмеялись синхронно. Настя было надулась, но потом засмеялась тоже. На целую секунду мне стало невообразимо хорошо, и за эту секунду я готов простить Эдуарду многое, но не все.
«Нет, Антон», — сказала Анюта, посерьезнев. Он пришел к рыбаку. Настя только открыла ему дверь. Ведь это и ее дверь, помнишь?
Я помнил. Взгляд снизу пронзительно синих с темным ободком глаз и вопрос, поставивший меня в тупик.
«Папа, это ты?»
Оказалось, я. И глаза у нашей дочери все такие же синие.
«Зачем ему рыбак?»
«Спроси сам, если интересно», — отмахнулась Анюта.
«И как теперь у нас все будет?»
«У нас?» — улыбнулась она. «У нас не будет ничего. Не вздумай вцепиться в меня снова. Дочь вон люби. Она прекрасная».
«Они хотели ее забрать», — наябедничал я, кивая в сторону кухни.
«Это не рыбак, а те, кто хотел сделать из нее новую Нейку».
«Да что такое Нейка?»
«Заложное дитя. Якорь хозяина места. Тот, кто держит его в этом мире».
Я опять ничего не понял.
«Помнишь легенду про князя-рыбака?» Так вот, на самом деле ему отрубила пальцы не жена, а дочь. Ее обманули, ей манипулировали, ее убедили, что так будет лучше для всех. Ей было 16, она очень любила отца, искренне считала, что отказ от битвы спасет и его, и город. Город пал, все были убиты, искалеченный отец не смог ее защитить. Она погибла, упав с обрушившейся башни на обломки чистокола. Горечь предательства, отчаяние и одиночество замкнули судьбу в кольцо. Князь стал рыбаком, дочь его Нейкой. С тех пор его дочь рождается, живет и умирает в Стрежеве. Он любит ее и страдает. Сила этого страдания делает город тем, что он есть.
«Это ведь ты, да?» — осенило меня. «Я этого не знала. Я никогда не знаю. Но он хотел увидеть внучку».
«Ну, здравствуй, зятек!» Рыбак держит чашку с чаем тремя оставшимися на правой руке пальцами и выглядит очень обычно. Мужчина под 60, седой, с обветренным загорелым лицом в потертых грязноватых джинсах. На закатанном рукаве фланелевой клетчатой рубашки присохла чешуя. На ногах носки, левый продран на пальце. Заметив мой взгляд, рыбак хмыкнул и убрал ноги под стол. «Плесни своему творцу чайку, милое дитя! Что за разговор без чая?»
«Я self-made woman», — фыркнула недовольно Нетта, но подала мне старую чашку с цветочным орнаментом. Чай черный, без сахара, крепкий, горький, с ароматом детства. Такой пил отец. Я тогда предпочитал сладкий с молоком, но некоторые вещи надо любить именно за горечь.
«Спасибо за внучку, зятек. Этого знаешь?» — ткнул пальцем в Эдуарда.
Тот сидит на табуреточке чуть в стороне, грызет печенье, его кружка стоит на подоконнике. Вид имеет смиренный, но, кажется, недовольный.
«Знакомы. Не нравится он тебе?»
«Да не особо».
«Отцам никогда ухажеры не нравятся. Я от тебя тоже не в восторге. Не решай в сердцах».
«Ладно», — не стал спорить я. «Послать женишка нахрен я и потом смогу».
«Ты это оставь», — повернулся он к Эдуарду. «Не выйдет из тебя хозяина».
«Да почему?»
«Твой мир на стене нарисован. Страдания там потешные, а боль значком обозначена. Картиночкой с грустным котиком». Рыбак ткнул мизинцем в Эдуардов на носки на руке. Котик был невеселый.
«А я хочу, чтобы не было страданий. Кто придумал, что надо непременно страдать? Вы плодите тоску, а я хочу дарить радость. Кто сказал, что побеждать смерть надо непременно болью?»
«Кто сказал? Кто придумал? Мир так устроен, малец. Сила обретается через боль, жизнь через страдания. У любой бабы, рожавшей, спроси».
«Сейчас им эпидуралку делают», — буркнул Эдуард.
«Да, у вас вся жизнь под наркозом», — отмахнулся рыбак. «Тот-то вы просрали все».
«Вы, можно подумать, не просрали. Пришло время кобольда».
«Молодой еще», — вздохнул рыбак, обращаясь ко мне. «Думает, что времена бывают разные. Эй, нежить, взбодри там еще чайку. Больно он у тебя хорош выходит».
Нетта зачиркала у плиты спичками.
«А знаешь...» — рыбак ткнул мне под нос кисть без двух пальцев. «Они болят. И эта боль никогда не проходит».
У капсулы меня встретила нервная злая Клюся.
«Наконец-то вылез! Эй, ты весь тут или мозги там оставил?»
Я все еще переживал прощание с Анютой и был задумчив. Когда-то я ее очень любил. А сейчас? Наверное, осталась только боль. Боль всегда остается. Прав рыбак, мир держится на боли. Это единственное постоянное среди множества переменных.
«Спасибо, Клюсь». «Спасибо, мне отделаешься. Лайса меня уже пристрелить обещала, если я тебя не вытащу». «О, мадам полицейская тут? Значит, и нам пора собираться».
«А эти двое?» Клюся показала на капсулы. «Пусть. Там есть кому за ними присмотреть». В конце концов, Настя встретилась с матерью. Им найдется, что обсудить. Например, какой я плохой отец.